FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии с вами снова Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что прозвучит сегодня.
Мы решили взять реванш и начали наступление на Кавказ. Захватить Грозный, Баку, нефтяные районы из дальнейшей перспективы.
Ветеран Второй мировой войны Жаров Анатолий Федорович поделится военными воспоминаниями. Конечно, узнаем, что происходит в мире, расскажем о событиях в Канаде и об уникальных олимпийских проектах. И о многом другом поговорим сегодня.
Музыка на нашей волне.
По бульвару мрачно шел прохожий. Птицы пели трели про апрель. Нес прохожий толстый чернокожий. Много уважаемый портфель. Шел мужчина чинно и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. Что вся эта весна ни к чему, и песня не нужна никому, и вешняя вода ерунда. На, да, да, да.
FM 101.9.
Журчат ручьи, слепят лучи, тает лед, и сердце тает, и даже пень. Апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу. Кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Все вокруг волшебно и чудесно, но прохожий злится и ворчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Налетел и пробежал по луже, мелкой рябью ветер озорник. А ворчун надвинул кепку туже и сердито поднял воротник. Ему эта весна ни к чему, и песня не нужна никому. Вешняя вода, ну это просто ерунда. Да, 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 да. Шурчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, и даже пень в апрельский день. Березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу. Кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Веселый шмель гудит весеннюю тревогу. Кричат задорные веселые скворцы. Кричат скворцы во все концы. Весна идет весне дорогу. Журчат ручьи.
Сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Правительство Японии признало, что держало в тайне значительную часть информации о распространении радиации в результате аварии на АЭС «Фукусима-1». Там пояснили, что это было сделано, чтобы не допустить паники. Однако заявили, что такая позиция была ошибочной. Тем временем, впервые с момента аварии сотрудники компании Tokyo Electric Power Company TEPCO, являющиеся оператором этой станции, в четверг смогли зайти в здание первого реактора в рамках операции по установке вентиляционной системы. Ожидается, что эта система позволит снизить уровень радиации на аварийной атомной электростанции. тест ДНК на 99,9% подтвердил, что в ходе спецоперации военнослужащих США в Пакистане был убит именно террорист номер один. Главарь международной террористической организации Аль-Каида был убит в городе Абботабад на северо-западе Пакистана в 100 километрах от столицы страны Исламабада. Барак Обама и другие руководители США в прямом эфире наблюдали за операцией по ликвидации Усамы бен Ладена. Это стало возможным благодаря небольшой камере, закрепленной на каске одного из американских спецназовцев. Изображение с этой камеры передавалось на телеэкран в Белом доме.
FM-101.9.
Американская система противоракетной обороны будет размещена в Румынии. Вашингтон и Бухарест согласовали этот вопрос, сообщает во вторник со ссылкой на заявление румынского президента Трояна Бесеску агентство France Press. Местом развертывания системы ПРО выбрана бывшая военно-воздушная база Девеселу, расположенная на юге страны в департаменте Олд. Эта база была построена советскими специалистами в 1952 году и использовалась румынскими военными. В 2002 году база была закрыта, а оставшиеся там старые самолеты МиГ были выставлены на продажу. В настоящее время Девеселу находится в плачевном состоянии и требует полной реконструкции. На 2 года отложено введение в эксплуатацию газопровода Набукко из Средней Азии и Прикаспия в ЕС в обход России. По словам еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, Евросоюз пока не заключил достаточного количества контрактов с производителями. Между тем, стоимость строительства, скорее всего, достигнет 15 миллиардов евро, сообщает Итартас. Проект разрабатывается с 2002 года. Изначально газ должен был поставляться в ЕС из Ирана, однако в связи с конфликтом вокруг ядерной программы этой страны Брюссель отказался от ее топлива в пользу поставок из Туркмении и Азербайджана. Переговоры с Ашхабадом и Баку идут трудно, и конкретных договоров пока не подписано.
Наша волна.
Городской совет Барселоны проголосовал за запрет гулять по городу в плавках, купальниках и бикини, передает Agence France Press. Нарушителям грозит штраф в размере от 120 до 300 евро. Если же на улице появится нудист, ему придется выложить от 300 до 500 евро. В городском совете отметили, что с помощью ограничений они намерены обеспечить сосуществование граждан в общественных местах. Власти Барселоны отвергли обвинения в том, что указывают людям, как одеваться. Однако активисты нудизма выразили возмущение по поводу запрета. В австралийском городе Варнамбул на ежегодных скачках с препятствиями лошадь врезалась в толпу, сообщает местная газета Варнамбул Стандарт. В результате происшествия пострадали 7 человек. Лошадь по кличке Банна Стрэнд сбросила своего наездника на первом круге заезда с препятствиями. Затем у одного из барьеров лошадь прыгнула в сторону через 2-метровую преграду, за которой находились около 50 зрителей. В результате как минимум 7 из них пострадали.
FM-101.9.
Начиная с 1 мая, граждане стран, вступивших в Евросоюз в 2004 году, смогут беспрепятственно работать в Германии и Австрии. До сих пор рынок труда этих двух стран был закрыт для граждан Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Словении. Теперь жители Восточной Европы смогут на общих условиях соревноваться на рынке труда с другими гражданами ЕС и занимать должности, не требующие специального образования или навыков, такие как обслуживающий персонал, уборщики, официанты и тому подобное. Государственным СМИ Белоруссии запретили писать об экономическом кризисе в стране. Газета «Коммерсант» утверждает, что администрация президента Лукашенко провела специальный идеологический семинар для главных редакторов государственных изданий. На семинаре журналистам рекомендовали больше не писать о валюте, ее наличии в обменных пунктах, о росте цен и безработице. Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает, так сказать, закручивать гайки после теракта в Минском метро. Теперь он потребовал навести порядок в организациях и на предприятиях, ужесточить трудовую дисциплину и прекратить всякую болтовню, по его словам, на работе. У нас есть советский опыт времен Андропова. Нравится это кому-то или нет, но примерно так мы должны заставить каждого работать, объявил глава республики.
Наша волна.
Центр Симона Визенталя обнародовал список из 9 стран, в которых нацистские военные преступники до сих пор не привлечены к ответственности. В документ попали Австрия, Литва, Эстония и Латвия. По мнению авторов доклада, в этих странах деяния нацистов времен Второй мировой войны не расследуются из-за истечения срока давности или идеологических ограничений, сообщает РБК. Этим летом в российских оздоровительных лагерях отдохнут 500 детей из Японии, сообщил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Приморском крае будет организована отдельная смена для японских ребят. Также в рамках интернационального обмена в российских лагерях будут отдыхать дети из Индии, Китая и Северной Кореи, передает Итартасс. FM 101.9. В преддверии отмечающегося 9 мая Дня Победы в разных городах России симпатизирующие Иосифу Сталину местные жители проводят акции с демонстрацией изображений вождя. Так в Омске в пятницу начали перевозить пассажиров две маршрутные газели, на борту которых изображен генералиссимус в парадном кителе. В этот же день в метро Санкт-Петербурга были расклеены плакаты со Сталином. Руководство питерского метрополитена пообещало оперативно удалить из поездов подземки все размещенные там плакаты. Напомним, что пустить маршрутки с портретами Сталина перед Днем Победы планировали и в Москве, однако акция сорвалась, потому что рекламное агентство отказалось от контракта. В СМИ всплыло открытое письмо ветерана Великой Отечественной войны Антона Караванца к президенту США Бараку Обаме. В послании Обаме пенсионер просил позволить ему переехать на постоянное место жительства в США. Возможно, там человека, спасшего в годы войны жизни американских солдат, будут ценить больше, чем на родине. На отчаянный шаг ветеран пошел после того, как российские бюрократы отказались предоставить ему квартиру. Тут же в пресс-службе Петербургского комитета по социальной политике в пятницу пообещали, что предоставят Антону Караванцу социальное жилье, но при этом не удержались от едкого комментария. «Если ветеран хочет уехать в США, пусть едет», — сказал агентству «Интерфакс», не пожелавший назвать свое имя чиновник. «Наша волна». Разгон облаков над Москвой в День Победы 9 мая обойдется бюджету столицы в 50 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в мэрии. Для обеспечения хорошей погоды в воздух поднимутся самолеты и распылят специальные реагенты. Ранее сообщалось, что на разгон облаков 9 мая, в День России 12 июня и на День города в сентябре выделено 150 миллионов рублей. А у нас в Ванкувере на следующей неделе опять дожди, но разгонять тучи никто не собирается. Температура воздуха немного повысится, до 15 градусов тепла. Напоминаем, дорогие радиослушатели, далее в нашей программе интервью с ветераном Второй мировой войны Жаровым Анатолием Федоровичем. Затем новости Канады и еще расскажем о подготовке к Олимпиаде.
Золотые маковки церкви над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет 5, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда, белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса.
когда мне станет тяжело, я снова скажу себе всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем встречи с ветеранами Второй мировой войны. Сегодня у нас в гостях Жаров Анатолий Федорович.
Я рождение 24 сентября 1924 года, так что когда началась война, мне было 16 лет. Закончил 9 классов, перешел в 10. День начала войны мне запомнился таким образом. Пришла соседка, сказала, началась война. Как сейчас помню, вот что-то оторвалось, опустилось и так далее. Но, тем не менее, молодежь, воспитанная в духе настоящего патриотизма. Мы считали службу в вооруженных силах почетно, так оно и было. И защищать родину шли по зову, а не по какому-то там указанию, приказу. Поэтому весь 41-й год прошел в оборонных работах. Саратов далеко, но тем не менее оборонные работы были. И начало пытались честно вырваться, так сказать, на фронт, но не брали, поскольку воздух не позволял. Единственная возможность появилась, когда из Ленинграда военно-морское училище имени Фрунзе было эвакуировано в Астрахань. И в январе 42-го года производился дополнительный набор. И вот мы рядом, и в Саратове набралось около 30 человек, переехали в Астрахань, поступили в военно-морское училище имени Фрунзе. Началась военная служба. 42-й год участия не принимали. Значит, когда развернулись бои за Сталинград, потребовалось личное усиление фронтов, и курсанты старших курсов были отправлены на фронт, и все они так буквально погибли. Наш младший курс вместе с училищем, которое эвакуировалось в Баку, и началось продолжение учебы там. Боевое крещение мы получили летом 43-го года. Вначале мы прошли подготовку молодого бойца, все как положено, винтовки, окопы, ползание, стрельба и все прочее. Где-то потребовалось тоже на Северокавказский фронт, который вел бои в этом направлении, требовался личный состав. Таким образом, мы, подчиненные с флота, была организована бригада морской пехоты номер 8, командир Сухашвили, капитан первого ранга. И у нас батальон курсантов. Значит, у немцев после поражения под Сталинградом они решили взять реванш и начали наступление на Кавказ, захватить Грозный, Баку, нефтяные районы и с дальнейшей перспективы Иран, Индии там, и так далее. Но к началу лета наступление захлебнулось. Оборона была глубоко эшелонированная, то есть несколько рядов мы оказались в третьем эшелоне. Бригада морской пехоты, значит, и мы были. Запомнилось прорыв немцев один или два раза непосредственно, когда мы находились в окопах, прорвались танки, которых добила артиллерия, и наступающая пехота, которую мы встретили, огнем уничтожили. Прорыв не состоялся. Таким образом, я впоследствии получил свою первую медаль за героическую оборону Кавказа. Позже был введен знак «Фронтовик», участникам боев выдавался этот знак, получил этот знак. А дальше обстановка сложилась таким образом. Когда уже, так сказать, стабилизировалась обстановка, мы привлекались караульно-патрульной службы на Кавказе, население чеченское. Вы знаете, оно относилось отрицательно, так сказать, к советской власти. И в одной из патрулирований удалось задержать, мы еще тогда не знали, потом выяснилось, крупного разведчика, за что потом мы были были представлены, не только я один, следующая медаль за боевые заслуги, которые мы получили. К концу 43-го года, там началось наступление, мы снова оказались в Баку. 44-й год сложился таким образом. На Черное море потребовались центральные силы, которые были сформированы с училища и отправлены. Ну, коли я уже достал фотографии, покажу. Вот таким я был на первом курсе училища. Дальше, когда в 44-м году из курсантов были сформированы для траления, вот эта группа курсантов перед отправкой мы сфотографировались. Переправили нас где-то к лету 44-го года под Новороссийск, где мы занимались сначала тралением контактных мин. Ну, два тральщика, катерные тральщики специально с малой осадкой тралили. Запомнился, это тоже летом, первая вытраленная мина, которую подрывали или расстреливали. Для траления нужно знать точное место. Точное место по тем временам определялись двумя наблюдателями. В руках у них были секстаны, это угломерный инструмент. Два с одной стороны, два с другой или по-разному наблюдательных пунктов. И шло непрерывное измерение каждые две минуты замеры. Командовал полушетист, планшет наносил на точку, каждый так далее. Таким образом. Работа, ну, страх, как говорится, был страх. Он потом. Поначалу нужно работа, что-то сделалось. Конечно, это до изнеможения приходилось. Но, тем не менее, делали, служили и, так сказать, работали, сколько могло быть. Стажировка у нас закончилась на крейсере «Молотов», который базировался в то время в Новороссийске. Причем интересно, ведь Новороссийск, он был половину захвачен немцам, половину немцы вторую половину не захватили. Тем не менее, базирование кораблей продолжалось. На крейсере «Молотов» по боевому расчету я был подносчиком патрон на автомате. Автомат как 37, как помню. И в один из налетов нашему расчету удалось сбить немецкий самолет, за что позже нас представили к ордену Красной Звезды. И к концу 44-го года нас снова отправили в Баку. День Победы, 9 мая, мы встретили в Баку. Позже, закончив училище, таким образом, молодой лейтенант, и получил назначение, в дальнейшем продолжала служба. Вот я с экипажем корабля, где тоже помощник командира со своим личным составом, и начинал службу на Балтийском флоте, которая продолжалась до буквально до конца 62-го года. Там я закончил академию и был флагманским штурманом почти всех баз. Либавская военно-морская база, Свиноусье, это в Польше, и Балтийская военно-морская база. До 62-го года. В 62-м году я перевелся в училище Фрунзе, где прошел службу от преподавателя, начальника научно-исследовательского и редакционного издательского дела и закончил 3 ноября 1976 года в должности начальника кафедры кораблевождения, доцент, кандидат военно-морских наук. За это время получил награду за воинскую доблесть, медаль Жукова была, ветеран вооруженных сил, 300 лет военно-морскому флоту и так далее. Чисто символически получилось так, что в конце своей службы мы участвовали в написании книги «Там за него и моря, и океаны». Это в соавторстве. В соавторстве, значит, здесь вот Жаров, в том числе 4 человека. Это книга об истории военно-морского училища Фрунзе от создания до наших дней, где символически я начал службу и закончил службу. Капитан первого ранга. Но на этом жизнь не кончилась, жизнь продолжается. Дальше 76-го года по 1998, это около 22 лет, я работал доцентом сначала на военно-морской кафедре, потом кафедра лазерной технологии, и в конце участвовал в написании книги, как тоже один из авторов, «Литмо, годы и люди» об истории этого удивительного, интересного учебного заведения. Здесь я выступаю в роли председателя Совета ветеранов войны, труда, блокады и все прочее. Был такой создан совет, он союзного значения в том числе, вот где мне пришлось институт. И здесь же вот тоже подчеркнуть, что по инициативе этого совета была издана вот эта книга. Таким образом, как говорится, трудовая жизнь закончилась, но она не окончилась здесь. Здесь я активно выступаю в печати, пишу заметки. Советские какие-то тоже можно об организации, Мостбридж. Сейчас вот познакомилась организация клуба одесситов, и это натолкнуло меня о написании об истории обороны Одессы. Контактируя с клубом одесситов, я написал заметку. Она опубликована в газете «Ванкувер Экспресс» номер 17. Так и называется: «К 70-летию героической обороны Одессы».
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Очень интересно.
У меня был друг, вот он на фотографии, Герман Мальцев, с очень интересной судьбой. Очень интересной. У него мать актриса, как было принято до войны, она пела в кинотеатрах и знала много романсов Фомина. Герман Мальцев прекрасно играл на гитаре, пел, и эти романсы он прекрасно спел в течение войны, когда мы были бок о бок. Я их запомнил совершенно непроизвольно. Теперь здесь мне предложили, это было в 2006 году, Мостбридж предложил организовать проведение вечера, посвященной победе. Ну и мне хотелось этот вечер провести таким образом, что нужно подобрать песни, привязать их к войне и привязать к каждому участнику войны нашей. Ну а когда начали разучивать песни, выяснилось, что наши многие дамы, они не знают, а кроме романсов у него целый цикл песни о войне, там «Минуты жизни», «Приходи поскорее», еще целый ряд. Они никто не знает. Это меня как-то заело, я сказал, давайте я проведу вечер, концерт, лекция, там, не знаю, посвященный дню этому. И мне удалось провести этот вечер. И таким образом появилась вот эта заметка в газете. Называется она «Живут во мне воспоминания». Здесь я рассказал не только о его романсах, и мы их послушали, но и о песнях войны, которые написал этот очень интересный человек с непростой судьбой. Он родился в 1900 году, в 1948 году умер в нищете, хотя его романсы до сих пор живут. Это «Дорога длинная», это «Только раз бывает в жизни встреча», вот «Минуты жизни», ну и так далее, и так далее.
Спасибо, Анатолий Федорович, за ваш рассказ. Напоминаем, дорогие друзья, у нас в гостях был ветеран Второй мировой войны Жаров Анатолий Федорович. Звучит романс «Минуты жизни» в исполнении Тамары Церетели.
Пусть проливным потоком учится от меня так далеко, и всем уже не равно. Ночью я буду, знаю, думать, когда все уснут. Разве у вас не бывает жизнь подобной сну? Пусть живые недели жду мечтой о дне. И в офицерской шинели скоро придёшь ко мне. Скажешь, как прежде, родная, слёзы украдкой блеснут. Разве у вас не бывает жизни подобной? Время бежит сурово, печаль разлучная. Как бы хотелось мне снова крепко обнять тебя. Что я не верю, знаю, эти минуты придут. Разве у вас не бывает?
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Окошком снегири греют рябиновых.
Популярный российский поэт, композитор, музыкант и исполнитель Сергей Трофимов с программой «Московское ассорти. Лучшие песни». Воскресенье, 29 мая, в концертном зале «Риварок Казино». Подробности по телефону 604-241-8949, на веб-сайте vancouverconcert.ca, а также в русских магазинах.
Просто не могу. Без которой дальше жить
просто не могу.
Дорогие друзья, тем, кому не удалось вчера послушать интервью с Анатолием Брусиловским, мы предлагаем зайти на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и в рубрике «Интервью» прослушать беседу с Анатолием.
Кто интересуется французской культурой, радиостанция CITA приглашает послушать на FM 101.9 программу French Connections. Узнаете, чем живет французская община, а заодно познакомитесь с новыми рецептами французской кухни.
В нашей программе узнаем о жизни в Канаде, а затем прозвучат новости спорта. Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Наша волна. Волна. Ну, а сейчас время новостей Канады.
В провинции Альберта 4 мая произошла наиболее масштабная за последние 18 лет авария на нефтепроводе. 28 тысяч баррелей нефти вытекло из поврежденной трубы в районе реки Пис-Ривер.
По предварительным оценкам, на сбор черного золота с поверхности воды и удаление верхнего слоя земли, пропитавшегося нефтью, уйдет несколько недель. Собранная загрязненная почва впоследствии будет утилизирована. Сейчас нефтепровод эксплуатировать прекратили.
Между тем, все еще закрыта общеобразовательная школа, которая находится вблизи места аварии. Вождь индейцев Стив Носки сообщил, что дети не могут учиться из-за сильного запаха. Испарение нефти вызывает у них тошноту и головную боль.
В Квебеке разбушевалась стихия. В регионе наблюдается самое крупное за последние 150 лет наводнение. Для оказания помощи пострадавшим жителям провинции уже прибыли военные подразделения. В то же время синоптики улучшения ситуации не прогнозируют.
В регионе в ближайшие дни будут идти проливные дожди. Эпицентр стихийного бедствия находится в городке Сен-Жан-сюр-Ришелье, который находится южнее Монреаля. Из пострадавших от наводнения районов продолжается эвакуация жителей.
В пятницу нашлась пропавшая в штате Невада еще 21 марта Рита Кретьен, 56-летняя жительница Британской Колумбии из Пентингтона. Более 7 недель она одна в лесу просидела в своей застрявшей в слякоти машине после того, как ее муж пешком отправился искать помощи. Его с тех пор больше никто не видел.
Поначалу Рита ела то, что нашлось в машине, затем растительность на дороге, а потом просто талый снег. За эти 50 дней, которые она провела в одиночестве, Рита потеряла 50 фунтов веса. Врачи считают, что если бы ее не нашли, то прожить она могла бы только еще пару-тройку дней, не больше. Спасатели возобновили поиски ее мужа.
Верховный суд Канады поддержал решение суда низшей инстанции, отказавшего трудящимся в сельском хозяйстве провинции Онтарио в праве создавать профсоюзы фермерских работников. А вот полицейским повезло больше. К 2014 году зарплаты полицейских в Торонто станут самыми крупными в Канаде.
Это стало возможным благодаря предварительным соглашениям между Советом Торонто по делам полиции и полицейским профсоюзом. Если сегодня констебль первого класса получает в Торонто 81 249 долларов, в 2014 его зарплата составит 90 623 доллара в год.
Это неплохо. Но в системе здравоохранения Канады совсем неприглядная картина. Авторы нового исследования, проведенного Hospital for Sick Children в Торонто, сообщают, что в Канаде в целом существует ужасающая ситуация с детскими операциями. Они систематически откладываются на неопределенное время, увеличивая риск осложнений с последствиями на всю жизнь.
Сообщается, что долго ждут операции 27% детей. В основном это относится к глазной, пластической хирургии, хирургии рака, кардио- и нейрохирургии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Canadian Medical Association Journal.
Зато наука в Канаде не стоит на месте. В Торонто, при больнице Святого Майкла, открылся Центр исследований влияния травм на человеческий мозг.
Лучшие ученые смогут разрабатывать здесь новые методы лечения. С травмами головы каждый год к врачу обращаются порядка 50 тысяч человек.
Возможно, в скором времени канадские ученые научатся пересаживать мозг.
Ну, по крайней мере, электронный мозг уже готов.
Угу.
Представители канадского университета Куинс сообщают, что ученые из этого заведения создали прототип гибкого телефона, имеющего к тому же дисплей на электронных чернилах.
Разработчики уже дали новинке название – Paperphone. Размер экрана составляет 9,5 сантиметров по диагонали. Управляется устройство сгибанием экрана. Как утверждают канадские ученые, подобная технология широкое распространение на рынке получит уже через 5 лет.
Да, но это дело будущего. А пока 13 мая Дэвид Маллиган из Ванкувера собирается устроить протест. Именно в этот день он собирается пересечь границу провинции Британская Колумбия и Альберта с бочонком вина в руках.
Дело в том, что до сих пор в провинциях Канады формально действует закон, принятый еще в 1928 году, согласно которому перевозить алкоголь между провинциями страны запрещается.
Маллиган считает, что соблюдение закона ведет лишь к тому, что на нем наживаются местные производители алкогольных напитков, а небольшие винные заводы, такие как Оканаган Вэлли, из-за этого даже не могут отправить вино своим посетителям.
А вот руководитель Canadian Association of Liquor Jurisdictions Роланд Даннинг говорит, что соблюдение данного федерального закона необходимо. Подобные законы есть и в других странах, а упразднение закона приведет к тому, что доходы провинциальных казначейств могут существенно сократиться. Будет ли арестован или оштрафован Маллиган за свой протест, пока неизвестно.
А теперь информация для тех, кто подумывает купить дом в Тихом Мишене. Прежде чем пойти на этот шаг, 7 раз отмерьте. И вот почему.
На днях домовладельцы в Мишене подали иск на городской совет. Они утверждают, что были несправедливо оштрафованы согласно драконовскому закону, который позволяет инспекторам беспрепятственно входить в дома с обыском на предмет выращивания марихуаны, после чего жителям предъявляют счет за проведенную операцию, независимо от того, были там обнаружены плантации или нет.
Как пояснила Мишель Вон, директор Ассоциации гражданских свобод в Британской Колумбии, инспекторы общественной безопасности имеют право обыскивать дома и назначать штрафы размером до 10 тысяч долларов и даже выселять жильцов, если обнаружится, что в подвале выращивают Нет, не марихуану, а всего лишь простые огурцы. Например, как это, кстати, и произошло с одним мужчиной.
Основанием для наказания также считаются найденные горшки с землей и плесень в подвале. Одну семью оштрафовали за то, что в их доме в подвале была обнаружена абсолютно пустая комната. И это посчитали подозрительным. Обвинение не только абсурдно, но и оскорбительно. Теперь их репутация среди соседей подмочена.
Другой домовладелец рассказал, как после проверки, во время которой ничего незаконного не было найдено, его все-таки также оштрафовали на $5200 за то, что, возможно, раньше, как предположили инспекторы, в их доме на чердаке могла быть нелегальная плантация марихуаны.
После того, как стало ясно, что хозяин не собирается платить штраф, городские власти обратились в его финансовый институт и сняли с его счета $5200, как неоплаченный налог на недвижимость. Да, существующий закон позволяет муниципалитету Мишина одновременно быть и прокурором, и судьей, и присяжными.
Как считают в Ассоциации гражданских свобод в Британской Колумбии, необходимо менять законодательство. Перерасход электроэнергии не может быть основанием для инспекции. Нужны более веские причины для подозрений.
К сведению водителей, ICBC ужесточает меры наказания. Теперь за превышение скорости будет увеличена и сумма страховки. То есть, помимо штрафа, следует ожидать повышения годовой страховки при последующем ее обновлении. И никаких ежегодных 5% скидок за безаварийное вождение.
В то же время дорожная полиция объявляет масштабную операцию по всей провинции. В течение этого месяца будут усилены проверки на дорогах. Внимание полицейских привлекут водители, проезжающие на красный свет, игнорирующие знак «Уступи дорогу», не соблюдающие дистанцию, превышающие скорость и проезжающие в неположенном месте.
Для того, чтобы люди задумались о причинах столь крупной акции, полицейское управление выставило 1000 пар обуви перед Ванкуверской галереей, символизирующие те 76 тысяч человек, которые попадают в аварию в Британской Колумбии каждый год.
И еще одно предупреждение. Хотя медленно, но верно идет потепление, в горах все еще лежит снег. Тонны снега. О прогулках там пока нечего и думать. Это просто опасно.
Вот, например, в четверг спасатели вынуждены были эвакуировать 5 подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые застряли на Сайпресе, катаясь на велосипедах. Все обошлось на этот раз, но могло быть и хуже. Вообще же синоптики обещают в этом году жаркое лето. И оно уже не за горами, осталось совсем немного.
Ну а больше о жизни в Ванкувере можно узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Замок старый спит, сотни тайн давних лет он хранит, и туман, словно кот, пеленою лежит у его седых ворот. Здесь когда-то старый садовник разводил цветы. Может быть, сотни раз здесь были его мечты. Море ярких красок и мягкий аромат весны через годы пронес сказку чудной красоты. Раны старых стен укрывал полотно хризантем. Замка сонный гранит до сих пор много. тело рук его хранит. Здесь когда-то старый садовник разводил цветы. Может быть, сотни раз здесь были его мечты. Море ярких красок и мягкий аромат весны. Через годы пронес сказку чудной красоты.
Канадская премьера спектакля «Love Stories» пройдет в галерее «Little Mountain Gallery» 11 мая. Это коллекция из 5 комедий об отношении между людьми. Подробности на сайте www.cita.ca.
Садовник разводил цветы. Может быть, сотни раз здесь были его мечты. Море ярких красок и мягкий аромат весны. Через годы пронес сказку чудной красоты.
Ну а теперь немного о спорте. Олимпийский комитет России намерен заключить договор с канадской компанией Allinger Consulting Incorporation, которая помогала сборной Канады на играх в Ванкувере. За 5 миллионов долларов коммерсанты гарантируют получение России 14 золотых медалей на Олимпиаде 2014 в Сочи, что должно обеспечить сборной первое место в командном зачете. Ну, это просто фантастика. О предстоящем подписании соглашения с Allinger Consulting рассказали газете «Ведомости» два функционера ОКР. Договор будет действовать до 2016 года. Компания создаст поэтапный план подготовки сборной, а кроме того, создаст пул возможных медалистов, которых будут вести к играм более тщательно. Ход подготовки к играм Allinger будет регулярно обсуждать с руководством спортивных федераций. Фирма будет готовить ежеквартальный отчет о новейших достижениях в спортивной науке и медицине, формировать группы специалистов по подбору спортивного оборудования, группы содействия успеху, медики, специалисты в области питания, биомеханики. Оплата услуг Allinger будет проводиться из средств, предоставленных недавно Олимпийскому комитету объединением «Газпром». По словам Белалова, в дальнейшем использование госсредств для развития спорта высших достижений будет сокращаться. Это не стимулирует федерации к эффективному расходованию бюджетов. По итогам Олимпиады в Ванкувере в 2010 году Россия заняла 11 место. Но ситуация ухудшается. По итогам зимнего сезона Россия заняла уже 13 место. Этой проблеме было посвящено специальное совещание вице-премьера правительства и президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, сообщили газете источники в комитете. Как пишут «Ведомости», вице-премьер подверг жесткой критике деятельности ряда федераций и Минспорта. Именно на этом заседании и было сообщено о начале работы с Allinger, сотрудников которой представили руководству федерации. В то же время министр спорта Виталий Мутко отрицательно относится к контракту с канадцами. Подготовка сборной страны – это не функция Олимпийского комитета России. Не знаю, к чему они привлекают эту фирму, я не понимаю. Потому что принята госпрограмма подготовки национальной сборной к Сочи 2014, она уже первый год отработала. Сейчас подводятся итоги работы первого года зимнего сезона. Я считаю, что в спортивном мире нужно не так работать. Нужно держаться вместе, подчеркнул Мутко без дальнейших объяснений в интервью РИА Новости. Продолжаем тему Олимпиады. При возведении олимпийских объектов в Сочи применяются инновационные технологии как по энергосбережению с использованием энергии солнца, ветра и моря, так и по сохранению снега. После Ванкуверской Олимпиады проблема консервации снега на трассах стала очевидной. Изначально для создания сертифицированных лыжных трасс планировались установки по производству искусственного снега, но это оказалось слишком дорогим удовольствием. Тогда было решено провести эксперимент по сохранению прошлогоднего снега. Эта технология применяется очень активно в Финляндии. Даже в 40-градусную жару потери составляют всего 10%. Для проведения олимпийских лыжных соревнований может потребоваться более 30 тысяч кубометров снега. Его хранилище находится на территории биатлонного комплекса. В Олимпийском парке строятся и вовсе уникальные объекты. К таким специалисты относят Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку. Уникальность проекта в том, что дворец возводится по принципу Лего. Вся конструкция сборно-разборная и весит более 15 тысяч тонн, а ее купола 223 тонны. На сегодня уже установлен каркас здания, и готовность объекта составляет более 50%, рассказал главный инженер компании Ingeocom Сергей Каменев. Это уникальная операция для российских специалистов и в целом для мировой практики строительства сборно-разборных сооружений. На весу мы должны будем смонтировать около 2 тонн конструкции в скользящем положении. Ледовый дворец спорта рассчитан на 12 тысяч зрителей. После Олимпиады он будет демонтирован с возможным переносом в любой другой город. Большая ледовая арена для хоккея с шайбой в настоящее время на 80% оборудована внутренней инженерной системы жизнеобеспечения, вентиляции, кондиционированием и пожаротушением. Уже в декабре там будут кататься на коньках. Посетить строящиеся олимпийские объекты можно уже сегодня. Для этого разработан специальный однодневный экскурсионный маршрут. А теперь немного о том, как можно привлечь людей к спорту. Другими словами, не мытьем, так катаньем. Международная федерация бадминтона решила ввести для спортсменок короткие юбки как обязательную форму одежды. Эта мера, по мнению чиновников федерации, улучшит имидж спорта и прибавит ему популярности. Это не рекомендация, а правило. Без юбки на корт не пустят. Правило не распространяется на спортсменок из мусульманских стран. Они играют в одежде, полностью закрывающей ноги, руки и голову. Остальные бадминтонистки сейчас играют в длинных шортах, кто-то в коротких, а чаще всего это комбинированная юбка-шорты. Противники нововведения говорят, что можно найти и другие способы привлечения внимания к спорту. Датская федерация бадминтона даже пообещала сделать все, что в ее силах, чтобы этот проект не прошел. И это при том, что большинство датских бадминтонистов уже давно выходят на площадку в юбках. Но одно дело желание, а другое дело ультиматум. А вот представитель Российского фонда развития бадминтона Владимир Русских убежден. Привлекать зрителей надо прежде всего хорошей игрой. Главное – показывать спортивные результаты, чтобы зрители ходили на бадминтон. Национальная федерация бадминтона России тоже не считает правильным загонять спортсменок в жесткие рамки по выбору формы. Однако в целом не против изящества в костюме, отметил пресс-секретарь Федерации Александр Богдатьев. Если этот ход – возвращение к классике в противовес тотальному унисексу, то мы его поддерживаем. Но с другой стороны, как и все европейские ассоциации, мы считаем, что свободу выбора так ущемлять нельзя и столь жестких правил вводить не следовало бы. Споры о длине спортивной юбки ведутся более 100 лет, и за это время она стала короче чуть ли не на метр. В начале 20 века дамам, которые занимались спортивной ходьбой и теннисом, предписывалось носить юбки до лодыжек. В 1919 году французская теннисистка Сьюзан Ленген шокировала публику на Уимблдонском турнире своим коротким белым платьицем с короткими рукавами. Ранее дамы играли в корсетах и платьях до пят. Мода на новый фасон была подхвачена теннисистками по всему миру. Но не стоит забывать о том, что спорт давно является не просто соревнованием быстрее, выше, сильнее, а еще и миром больших рекламных денег. А для рекламщиков обтягивающие, открывающие и белые три слагаемых успеха. Вспомнить хотя бы слоган знаменитой рекламы с российской теннисисткой Анной Курниковой. Прыгать должны только мячики. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Весенние флаги, их видели дети, на синей бумаге, на белой газете. Весенние флаги, рубины и звезды, из ветра и влаги, растерянный воздух. Из ветра и влаги, из ветра и влаги, весенние флаги, весенние флаги, из ветра и влаги. Весенние лица, их видели старцы, на синих ресницах устроили танцы. Весенние лица, апрельские флаги, ночная лисица на черной бумаге. Из ветра и влаги, из ветра и влаги, весенние флаги, весенние флаги, из ветра и влаги.
Весенние флаги в Ванкувере, можно сказать, уже вывешены. Это цветущая сакура. И мы под это цветение завершаем сегодняшнюю передачу.
Если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте программу в записи. И не забывайте, что можно настроиться на нашу волну на FM 90.1 в следующую пятницу, а точнее в любую пятницу в 7 часов утра.
Ну, а через пару минут начнется музыкальная программа на английском языке, а мы прощаемся с вами до следующего субботнего вечера на FM 101.9 и ITR. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!
You don't knock,
just walk on in.
The door.